اللي كبر. В эфире «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве прошла акция протеста военнослужащих, требующих обеспечить их жильем. В Тбилиси продолжается противостояние властей и оппозиции. В Ульяновске вводят сухой закон по выходных. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня в центре Москвы прошел митинг военнослужащих, требующих предоставить им жилье. На Пушкинской площади собрались сотни людей. Многие военные пришли с семьями. С подробностями в прямом эфире корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров.
Государство нас предало. Мы свой долг выполнили. Почему Минобороны не выполняет свой? Хватит врать военным. С такими лозунгами вышли на Пушкинскую площадь российские офицеры. Среди протестующих как отставники, так и действующие офицеры Министерства обороны. Многие военные привели на митинг своих жен и детей. Цель этой акции – напомнить руководству страны и Министерству обороны об обещании обеспечить всех военнослужащих квартирами. По данным организации митинга, в России не обеспечены жильем около 200 тысяч семей военнослужащих, уволенных в запас. Первым к микрофону подошел герой России, космонавт-испытатель Московского института медико-биологических проблем Сергей Нефедов и призвал своих коллег более активно участвовать в политической жизни страны, чтобы власть изменила свое отношение к военным.
Самое главное оружие – это чистые и честные выборы, которых боится сегодняшняя власть. Значит, в декабре месяце мы с вами должны, ну хотя бы раз в жизни, зауважать себя, зауважать свои звания, зауважать свои семьи, зауважать свое национальное достоинство, человеческое достоинство, и не позволить нигде, от Калининграда до Владивостока, до Курил, позволить фальсифицировать выборы. И уверяю вас, ситуация только начнет изменяться, когда мы уберем то конституционное большинство, которое сегодня плевать на нас с вами хотело со своими указами.
Далее каждый из выступающих рассказывал о собственной беде, о том, как и почему он до сих пор не имеет собственного жилья, хотя отдал родине десятки лет в вооруженных силах, говорит подполковник Игорь Корюкин.
За моими плечами 29 календарных лет безупречной службы. Предельный возраст наступил в 2010 году. А 16 мая, 6 дней назад, в судебном заседании Щелковского городского суда принято решение выселить меня вместе с семьей из жилого помещения. Вдумайтесь, из жилого помещения государственного жилищного фонда, предоставленного мне войсковой частью, а сейчас находящегося только лишь в оперативном управлении, опять же, государственного бюджетного учреждения. Таких на семье 3, четвертая на подходе. Государство своевременно не выполняет своих обязательств по обеспечению у меня жильем, что не мешает, опять же, государственному учреждению подавать судебные иски о моем выселении, а государственному органу, суду, принимать решение о выселении меня, государственного служащего.
Затем к микрофону поднялся офицер запаса из Мурманска Игорь Чубиков.
Я инвалид второй группы, вторая степень ограничения трудоспособности. Принимал участие в расследовании уголовного дела гибели АПРК «Курск». На руках выносил погибших подводников. После этого несколько инсультов, два инфаркта легких тела, тромбирование. Дважды эвакуировали с севера сюда, в Москву. Центральный госпиталь Купавна, госпиталь Бурденко. Увольнение 2006 года, из списка участия исключен в 2007 году. Приказ о своем увольнении я так и не видел. Они его прячут. Ну, друзья сделали мне ксерокопию. Там меня лишили всего за невыход на службу. Меня, неходящего на тот момент, с имплантированными катетерами, через которые мне переливали кровь. Сейчас я бомж. Я могу вам показать свой ордер, справка об инвалидности. И могу вам показать свое место жилья. Там, где хранятся мои вещи. Это гараж. Все, что, на что хватило денег после выплаты компенсации за полученную инвалидность. Живу у родственников, скитаюсь по стране.
О своей неустроенности рассказывали члены семей военнослужащих, говорит супруга отставного офицера Александра Тервенкова.
мы не имеем жилья, которое положено нам уже иметь 7 лет. 7 лет мы снимаем квартиру, за которую нам не платят, то есть поднаемные называемые. Нам не платят 5 месяцев заработную плату супругу, капитан второго ранга Торбенков Сергей Геннадьевич, супруг, не платят, и нет квартиры. То есть практически мы бомжи.
Где-то вы живете?
Мы снимаем квартиру за свои деньги.
И на что вы живете?
Как сказать? А я педагог, работаю. Вот так и живем.
А на что вы рассчитываете? На ваш взгляд, вот такие акции протеста чем-то помогут или это всего лишь выпустить пар?
Я надеюсь, что помогут. Я очень рада, что сегодня состоялся этот митинг. Жалею, что его не было раньше. И надеюсь, он еще будет, если правительство не обратит внимание на наши проблемы.
По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, Министерство обороны России обещало обеспечить до конца 2010 года жильем всех военнослужащих, уволенных в запас. Однако эта государственная программа осталась невыполненной. И вот почему.
Ну, здесь все по-русски, а гигантское количество денег было разворовано. Второе направление. Вы будете удивляться, но Министерство обороны за 3 года построило столько жилья, сколько оно не строило за последние 10 лет. Так вот, это жилье, а я насчитал по меньшей мере только 70 тысяч квартир, оно стоит незаселенным. В одном случае, и главное это, не устраивает военных качество жилья. Люди рыдают и плачут, и не хотят селяться, потому что жилье сделано, ну, просто безобразно. В. Огромное количество жилья строится там, куда не хотят ехать военные. Я вам приведу только один случай по Перми, где в очереди стояло, по-моему, 240 военнослужащих уволенных. А жилья там настроили 2500. Но где? Рядом между цементным заводом, по-моему, и кладбищем, где нет ни структуры, ни дорог, ни магазинов, ни клубов, ничего. И таким образом здесь можно говорить до бесконечности. Но все это результат только одного. Государство утратило чувство совести и обязательности перед человеком в погонах.
Это был военный обозреватель Виктор Баранец. Акция на Пушкинской площади была организована инициативной группой интернет-форума правовой взаимопомощи военнослужащих совместно с Союзом советских офицеров, движением в поддержку армии и также активным с участием членов незарегистрированного общественного движения «Россия вперед». Арслан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», о прошедшей сегодня в Москве акции протеста российских военнослужащих. Говорит «Радио Свобода». В Москве 15:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня прошел массовый митинг военных, требующих обещанного жилья. В дагестанском городе Хасавюрт минувшие сутки убиты 2 полицейских. Число очагов природных пожаров в России увеличилось за сутки более чем вдвое, сообщает МЧС. Сегодня в 18:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Классный час» из американского педагогического опыта. Кто в Нью-Йорке переучивается на бухгалтера? Как в Америке преподают толерантность? Почему русские хорошо считают, но плохо учатся? «Классный час». Тамара Левенкова. 18:07. В Тбилиси, несмотря на противодействие властей, сегодня продолжилась начатая в субботу акция оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Сегодня стало известно, что к выступлениям, организованным Народным собранием Грузии, присоединяется и оппозиционная грузинская партия во главе с бывшим министром обороны Ираклием Акруашвили, живущим сейчас во Франции. Акруашвили заявил, что вернется в Грузию для участия в протестах. Главный организатор акции, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, назвала нынешнее событие в Тбилиси и Батуми началом революции. Ранее полиция пыталась разогнать оппозиционеров, митингующих у здания общественного грузинского телевидения в Тбилиси. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Вечером в субботу общественное грузинское телевидение выполнило требования митингующих и начало транслировать выступления лидеров оппозиции в прямом эфире по Первому каналу. В свою очередь, оппозиционеры отказались от планов по штурму здания, где к тому времени были мобилизованы части специального назначения МВД. До утра митинг шел мирно и без особых эксцессов, однако примерно в 7:30 на проспекте имени мэра Бакустава произошел серьезный инцидент. Манифестантам не понравилась машина, в которой ехали несколько полицейских. Они начали ее бить древками флагов, разбив ветровое стекло. Из здания телевидения сразу вышли несколько сот спецназовцев и попытались разогнать собравшихся с использованием резиновых пуль и слезоточивого газа. Стороны конфликта сообщают диаметрально противоположные данные о причине инцидента. Руководитель информационно-аналитического департамента МВД Шота Утешвили заявил Радио Свобода, что во всем виноваты сами участники акции.
Вот там несколько демонстрантов пытались разбить полицейскую машину и избить людей, которые сидели там. И после этого против них пришлось применять резиновые пули. И после этого все продолжилось так, как она продолжилась до сих пор.
Будет ли применяться сила для прекращения акции протеста на проспекте Кустава?
Для прекращения нет. Но если вот такие вот факты нарушения закона, как те имели место сегодня утром, повторится, то, конечно, полиция будет защищать и своих сотрудников, и обычных граждан.
А вот по словам экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе, полицейские, сидящие в машине, попытались арестовать одного из оппозиционных лидеров, генерала Учава, получили отпор от участников акции, после чего спецназ начал стрелять в них резиновыми пулями. Тем не менее, уже через полтора часа митинг у здания ОГТ возобновился. Проспект Костава, один из центральных транспортных артерий города, по-прежнему перекрыт. Лидеры общенародного собрания заявили, что властям их не запугать, и они продолжат акции до победного конца, то есть до отставки президента Саакашвили. Не исключено, что после ночного инцидента на проспекте Кустава к ним присоединятся и другие оппозиционные партии, ведь накануне они заявили, что готовы вмешаться, если власти применят силу. Противоречивая информация поступает из Батуми, где, по некоторым данным, полиция ночью разгромила офис Демократического движения «Единая Грузия» и арестовала 11 оппозиционеров. МВД страны эти данные пока официально не комментирует. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня в Ульяновской области начинает действовать запрет на продажу в выходные дни алкоголя крепостью свыше 15 градусов. Запрет не распространяется на рестораны и кафе. Это очередная мера, предпринятая региональным правительством в борьбе с алкоголизмом и одобренная областным законодательным собранием, рассказывает Сергей Гугин.
Ульяновская область – одна из самых пьющих в стране. Потребление разных видов алкоголя здесь, по данным Росстата, в прошлом году составило 20 литров на душу населения. В самом Ульяновске пьют еще больше – 26 литров на человека. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет 18 литров алкоголя на душу населения. По данным регионального правительства, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения в этом году, выросло более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя в предыдущие годы этот показатель снижался. Причину такого всплеска ульяновские власти не объясняют. Губернатор области Сергей Морозов обратился к жителям региона с просьбой поддержать новую антиалкогольную меру – запрет на продажу крепкого спиртного в выходные дни. Директор департамента по вопросам общественной безопасности регионального правительства Людмила Крутилина так объясняет необходимость нового ограничения.
Мы посмотрели по динамике преступлений в отдельные дни. И у нас получилось, что вот именно выходные дни и понедельник являются наиболее криминогенными. Причем в эти дни совершается больше именно бытовых преступлений, причем в пьяном состоянии. У нас несколько увеличилась преступность против личности. Вот это вот нас очень насторожило, и мы решили прибегнуть к такому ограничению.
После введения запрета на продажу крепкого спиртного в вечерние и ночные часы, Роспотребнадзор отмечал снижение числа отравлений алкоголем и его суррогатами. Но при этом число летальных исходов почему-то росло и в 2010 году достигло почти 400 случаев. Что характерно, люди умирали не столько от качества того, что пили, сколько от количества. Другими словами, народ продолжает пить нещадно. При этом магазины ухитрились в прошлом году увеличить продажу спиртного на 7%. Лицензированные продавцы относятся к сухому закону выходного дня без восторга. Управляющий сетью продовольственных магазинов в Ульяновске Ульяновске Александр Сикачина прогнозирует сокращение общего оборота своих магазинов в выходные дни на 10%.
Если по итогам месяца, например, будем видеть, что мы несем потери, значит, мы должны вот искать, как компенсировать падение продаж за счет наценки на других продуктах. Наверное, так.
Александр Сикачина полагает, что народ вряд ли станет пить меньше. Покупатель тоже адаптируется к новой ситуации, говорит он. Люди будут закупать спиртное впрок, переключаться на пиво или уйдут в теневой сегмент рынка. Заместитель председателя Совета депутатов Чердаклинского района Ульяновской области, член «Единой России» Антон Хащенко считает, что речь идет об ущемлении прав цивилизованного покупателя, а в целом ничего не изменится.
А что это даст? Те, кто пили суррогат, ну, все равно будет суррогат пить дальше. Те, кто пьет пиво и всякие там коктейли, они и будут дальше пить это. Народ будет впрок все закупать, а поскольку впрок, то, соответственно, логика будет следующая. А вдруг не хватит, надо побольше-то взять. Если не хватит, они пойдут догоняться тем же самым пивом, алкогольными коктейлями, которые куда вреднее, чем та же самая водка.
Люди на улицах Ульяновска по большей части относятся к новому антиалкогольному закону скептически, хотя слышатся и голоса одобрения.
Это никаким образом не поможет решению проблемы алкоголизма. То есть в обществе должно сложиться такое впечатление, что алкоголь это плохо и так далее. Запреты это, как мы знаем, по 90-м годам к чему привело?
Ну, запретят продавать будут, значит, делать всякие разные самогонки. Бабушки в ночи опять будут торговать. Чем больше запрещаешь, тем больше хочется людям.
Пили так и будут пить, хошь выходной, хошь проходной. Кто хочет, тот забодяжит, и чего надо, то и будет пить.
Положительно, потому что слишком много пьяных.
Будем затариваться заранее, значит. Будут запасы, как у всех. А с пива живот, лучше водочки 200 грамм выпить. Так что я против этого закона.
Руководитель Ульяновского центра по защите прав потребителей Григорий Каленов считает, что любые меры по борьбе с алкоголизмом будут неэффективны без общественной поддержки. Он предлагает сделать акцент на обучение культуре потребления алкоголя.
Учить людей пить. Как выпивать первую рюмку, вторую, третью? Какая закуска подходит к тому или иному алкоголю? В какие периоды пьется водка, вино, шампанское? Все полезно в меру.
Представитель областного правительства Людмила Крутилина считает, что новое ограничение на продажу спиртного поможет его традиционным потребителям оглянуться вокруг и увидеть альтернативу.
Да если даже вот человек, значит, в субботу-воскресенье откажет себе в приобретении крепкого спиртного алкоголя, да, он может приобрести и абонемент ребенку в бассейн и в любую такую интересную секцию. У нас дети уже родителей своих потеряли. Главная эта идея, чтобы вот вернуть родителей их детям.
Людмила Крутилина называет принятую меру временной и ожидает более радикальных шагов от федеральной власти.
Признают пиво алкоголем, мы сможем регулировать пивной алкоголизм. Будут специализированные магазины, где будет действительно контроль за реализацией алкоголя. И вы посмотрите на стоимость алкоголя. Доступность алкоголя больше, чем мороженого у нас стало. И мы понимаем, что вот если в будний день человека сдерживает то, что он завтра должен идти на работу, и он как-то уменьшает дозу в течение недели, даже если он потребляет спиртное, то суббота, воскресенье у нас люди упиваются просто.
В Ульяновской области торговля спиртным в выходные дни грозит должностным лицам административным штрафом в размере 8 тысяч рублей, а юридическим лицам 80 тысяч рублей. Руководство Ульяновской области и полиция обещают более жестоко пресекать подпольное производство алкоголя. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Сегодня вечером завершится Каннский кинофестиваль. Предварительные итоги мой коллега Дмитрий Волчек попросил подвести кинокритика Андрея Плахова.
Всякого рода скандалы на фестивалях бывают часто, но не было ничего подобного, чтобы одного из самых знаменитых в мире режиссеров объявили на главном фестивале мира персоной нон грата. Именно это случилось с Ларсом фон Триером, который в среду на пресс-конференции по случаю премьеры фильма «Меланхолия» пытался пошутить, начал говорить о своем отношении к Гитлеру, запутался, наговорил бог знает чего, и вот в результате был отлучен от фестиваля. Андрей очень часто в последние дни цитирует Клода Лелюша, сказавшего, что Триер совершил кинематографическое самоубийство. Судя по тому, что цитата одна единственная, кажется, немногие разделяют эту точку зрения. Что говорят в кулуарах?
В кулуарах говорят разное, и, конечно, мнения разделились, хотя все-таки мне кажется, что они разделились не по принципу политической оценки высказываний Ларса фон Триера, с ними никто не солидаризируется, и подавляющее большинство, я думаю, считает, что не следовало произносить этот текст. по крайней мере, в той ситуации, в которой он был произнесен. Но, тем не менее, разделяются мнения тех, кто был на пресс-конференции, тех, кто на ней не был. Те, кто на ней присутствовал, говорят о том, что все-таки все сказанное было в контексте данного конкретного разговора, и после пресс-конференции у присутствовавших не было ощущения какого-то скандала. Это ощущение возникло позже, когда цитаты начали вырывать из контекста, печатать их, передавать их агентства мировые, и, в общем, несмотря на то, что можно сейчас даже прослушать всю эту пресс-конференцию, как она была, но уже все равно в этот контекст погрузиться достаточно трудно. Кроме того, надо учитывать то, что Ларс фон Триер говорил по-английски, это не его родной язык, и, наверное, все-таки по-английски ему было несколько сложнее передать свой специфический датский юмор, на который он позднее ссылался, говоря, что не имел в виду того, что он сказал, а скорее это была такая, может быть, не совсем удачная или, прямо скажем, неудачная шутка. Вот. В любом случае, это скандал, который действительно потряс Каннский фестиваль, подобного ничего не было, по крайней мере, в мире кинематографа и Каннского фестиваля. Хотя некие подобные ситуации в последние годы, в последние месяцы даже случались с Гальяно, там, с Мелом Гибсоном и с другими известными персонажами, но все-таки там был несколько другой контекст. Здесь контекст был именно контекст Каннского фестиваля. Поэтому Каннский фестиваль, который, как известно, возник в пику венецианскому и считается, так сказать, колыбелью антифашизма в кинематографе, и всегда очень гордится тем, что он предоставляет полную свободу высказывания всем участникам, но при этом, как говорят официальные представители, не надо этой свободы злоупотреблять. Ларс фон Триер в интервью, которое он дал позже, а он, кстати, не уехал из Канны и продолжает здесь находиться, назвал себя идиотом и сказал, что, конечно, не следовало этого говорить в той аудитории и в той ситуации, как это случилось. Но это уже случилось, и маховик скандала стал раскручиваться все сильнее и сильнее. Вот теперь мы видим, к чему все это привело.
Ну, давайте тогда поговорим о кино. Мы узнаем итоги конкурса вечером в воскресенье. Вашим фаворитом несколько дней назад, по крайней мере, был «Гавр» Аки Каурисмяки. Но с тех пор показали еще несколько фильмов. Вот, в частности, «Однажды в Анатолии» Нурибельгеш Джейлана. Этот фильм понравился многим критикам. В вашем частном рейтинге «Гавр» по-прежнему на первом месте?
Да, «Гавр» у меня по-прежнему стоит на первом месте, хотя после него было показано несколько вполне достойных картин, в частности, фильма Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Правда, он не открыл много нового в мире этого режиссера, которого мы уже хорошо знаем. Тем не менее, это отлично сделанная картина. Фильм Джейлана, о котором вы упомянули, тоже достойное произведение. И, опять же, это продолжение того пути, которым шел и продолжает идти Джейлан. Конечно, это фильм очень изысканный, прекрасно снятый. Но это такой, ну, как говорят, жесткий артхаус, то есть фильм, который вряд ли проложит дорогу не то что к широкой аудитории, но даже, к сердцам и умам членов жюри Каннского фестиваля. Говоря сегодня о том, как могут распределиться призы и вообще каковы будут итоги фестиваля, чем он останется в памяти, наверное, все-таки нужно говорить о том, что больше всего шансов у фильмов Теренса Малика и фильма Аки Каурисмяки. И в этом смысле симпатии разделились между ними. Я принадлежу к сторонникам именно Аки Каурисмяки, но есть и те, кто убежден, что фильм Теренса Малика тоже очень значителен, и в любом случае жюри вряд ли пройдет мимо него. Мне кажется, скорее всего, оно решит наградить именно эту картину. Но Ларс фон Триер, безусловно, останется, не знаю, будет ли он награжден, скорее всего, нет, но в любом случае он останется в истории Каннского фестиваля не только благодаря скандалу, который произвел, но и благодаря своим прекрасным фильмам, в частности, фильму «Меланхолия», который, мне кажется, был тоже одним из самых сильных впечатлений Каннского фестиваля.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Говорит «Радио Свобода» в Москве 15 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Тбилиси продолжается акция оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Сегодня стало известно, что к выступлениям, организованным Народным собранием Грузии, присоединяется и оппозиционная грузинская партия во главе с экс-министром обороны Ираклием Акруашвили. В центре Москвы сегодня прошел митинг военных, требующих жилья. По данным организаторов акции, названной «Построение обманутых полков», в стране около 200 тысяч военнослужащих, не получивших обещанных квартир. Защитники Химкинского леса собрались сегодня на пикет в центре Москвы. Среди участников – экологи, активисты Московского совета, партии «Яблоко», движение «Солидарности» и «Левый фронт». Число очагов природных пожаров в России увеличилось за сутки более чем вдвое, сообщает МинЧС. Исландия закрыла основной международный аэропорт в столице страны Рейкьявике в связи с мощным извержением вулкана Гримсвотн. Президент США Барак Обама заявил, что готов на новую спецоперацию в Пакистане ради устранения террористической угрозы. В ливийском городе Бенгази, который контролирует противостоящие режиму Муаммара Каддафи повстанцы, сегодня открыто новое представительство Евросоюза. В Испании продолжаются манифестации протеста, несмотря на проведение местных и региональных выборов. Десятки тысяч манифестантов в разных городах страны уже неделю требуют сокращения безработицы. В Бахрейне чрезвычайный апелляционный суд подтвердил смертные приговоры двум подсудимым, которых обвиняют в убийстве полицейских во время антиправительственных демонстраций в марте. В Ираке сегодня в результате взрывов погибли 16 человек, а десятки получили ранения. На востоке Афганистана, в городе Хост, боевики попытались захватить здание местного полицейского управления. Убиты трое полицейских. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Международному валютному фонду в ближайшее время предстоит принять решение о назначении нового главы МВФ после вынужденной отставки его прежнего директора Доминика Стросс-Кана. Список основных претендентов на этот пост уже сформирован, но кого из них следует поддержать России? Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в первом квартале, согласно предварительной оценке Федеральной службы статистики, увеличился на 4,1% к уровню такого же периода 2010 года. Для сравнения, в минувшем году рост ВВП в четвертом квартале в годовом исчислении составил 4,5%, а в третьем квартале 3,1%. Чистый отток частного капитала из России в апреле составил 7 миллиардов 800 миллионов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликьян. Ранее сообщалось, что за первый квартал года отток капитала из страны превысил его приток на 21 миллиард 300 миллионов долларов, в том числе в марте на 6 миллиардов 200 миллионов. Российская компания «Роснефть», крупнейшая в стране, объявила о выходе из сделки с британской компанией BP, о которой было объявлено в середине января. Она предполагала обмен акциями между «Роснефтью» и BP, а также совместную разработку месторождений на российском арктическом шельфе. Однако затем сделка была обжалована российскими акционерами другого проекта BP в России, совместной компанией ТНК-BP, обвинивших партнеров в нарушении их соглашения. В итоге Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «Роснефть» и BP смогут обменяться акциями только при условии вхождения в арктический проект компании ТНК-BP, а не BP, как предполагалось ранее. Российский «Газпром» повысил свой прогноз экспорта газа в Европу в 2011 году почти на 2,5% до 155 миллиардов кубометров, сообщил заместитель председателя правления концерна Александр Медведев. В 2010 году объем поставок компании на европейский рынок составил 139 миллиардов кубометров. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в апреле увеличилась на 1,1% до 5 миллионов 411 тысяч человек, а уровень безработицы с 7,1% до 7,2% экономически активного населения. Рост общей численности безработных в стране произошел впервые после 2 месяцев ее сокращения. Неожиданная и скандальная отставка французского финансиста Доминика Стросс-Кана с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда стала поводом для дискуссий не только о его преемнике, но и о принципах формирования руководства МВФ, а также о его прежней и будущей политике в целом. Россия на официальном уровне в этих спорах фактически не участвует, что, по мнению экспертов, вполне объяснимо. В отличие от 90-х годов минувшего века, когда помощь фонда для нее была жизненно необходима, сейчас его роль в формировании финансово-экономической политики страны сведена к минимуму. Тем не менее, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, процесс выборов нового руководителя МВФ для России все-таки имеет значение.
Важно в свете того, что МВФ активно участвует в решении долговых кризисов в развитых странах, и, конечно, нам, как стране, которая имеет достаточно большой объем золотовалютных резервов, конечно, достаточно важно, чтобы фонд здесь какой-то нашел оптимальный выход из сложившейся ситуации. Второй момент связан с тем, что все-таки сейчас в мире наблюдается некое напряжение по поводу состояния резервных валют. Россия, как держатель значительных золотовалютных резервов, конечно, заинтересована в том, чтобы в том числе с помощью МВФ какие-то были найдены новые, может быть, финансовые инструменты для того, чтобы можно было сбережения, так сказать, более надежно размещать.
Иначе говоря, российским властям на посту главы Международного валютного фонда будет важен не столько тот или иной конкретный человек, сколько та политика, которую эта финансовая организация под его руководством будет проводить в будущем. По словам главного экономиста управляющей компании «Финам-менеджмент» Александра Осина, с этой точки зрения Доминик Строскан Россию вполне устраивал.
Та политика, которая проводилась Стросканом, политика так называемого нового кенсианства, политика, связанная с финансовым регулированием, финансовой накачкой экономики, она, в принципе, показала свою эффективность, на мой взгляд. Поэтому нужен человек, который будет проводить ту же политику, что и Строскан, на мой взгляд.
Тем не менее, некие неформальные предпочтения Россия уже обозначила. В среду в Минске Совет глав правительств стран СНГ, в заседании которого участвовал и Владимир Путин, поддержал выдвижение на пост директора-распорядителя МВФ председателя Национального банка Казахстана Григория Марченко. Помимо выходца из Казахстана, в списке кандидатов на сегодня уже немало достойных экономистов и финансистов, как из ведущих, так и из развивающихся стран, которым бы хотелось изменить негласную традицию. Она предполагает, что главой МВФ непременно должен быть европеец, в противовес Всемирному банку, который возглавляют американцы. По мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, в таком разделении определенная логика существует.
Все-таки МВФ – традиционная организация, которая, очень активно представляла интересы США, просто в силу, структуры своего капитала, в силу того, что США там основной акционер. И поэтому назначение представителей Европы, по сути, в какой-то степени отражает такое желание более взвешенно проводить политику, потому что сейчас все-таки в мире, две такие основные резервные валюты – это доллар и евро.
Таким образом, наиболее вероятным проходным кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда на сегодня является нынешний министр финансов Франции Кристин Лагард, которая в случае избрания станет первой женщиной главой МВФ. Эта кандидатура, как считает главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин, вполне может устроить и Россию.
Мне симпатично, высказывание Кристин Лагард, которое она делает, в частности, по рынку европейских облигаций. Она недавно высказывалась о том, что ни при каких условиях не будет реструктуризации долга. Мне понравилось ее высказывание в конце 2010 года, когда она назвала рынок овечьим, когда вышло уже решение ФРС по количественному ослаблению, рынок все равно не рос, но она видела, что рынок должен подрасти. Мне кажется, что этот кандидат, он будет проводить политику аналогичную той, что проводил бывший глава МВФ.
Согласно регламенту МВФ, решение об избрании его руководителя принимается простым большинством голосов членов исполнительного совета, в который входят 24 директора из стран основных акционеров фонда. Но, как правило, это лишь формальность. Все необходимые согласования проводятся ранее и кулуарно.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
В Чехии опубликована книга, посвященная так называемому «сибирскому автономизму», возникшему во второй половине XIX века движению, связанному с намерением добиться автономии Сибири, рассказывает Александра Вагнер.
Исследование «Сибирский автономизм. Причины, характеристики, размышления» 1917-1939 посвящено зарождению движения сибирского автономизма, попытке создания органов управления в Сибири, а также работе работе некоторых участников движения в эмиграции после 1917 года. Книга начинается с главы о сибирском областничестве, течении, зародившемся в Санкт-Петербурге среди студентов-сибиряков. Кроме автономии как таковой, члены кружка выступали за демократические свободы и, в первую очередь, за культурное развитие региона, открытие школ, создание университета. Некоторые впоследствии были привлечены к суду по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России. Автор исследования, словацкий историк Любица Харбулова, говорит, что тема сибирского автономизма до распада Советского Союза практически не изучалась.
Москва смотрела на эту тему как проявление сибирского сепаратизма. Вообще тема белого движения была долгое время темой, которой нельзя было заниматься. Доступны не были материалы. Но и после того, как открылась тема белого движения, как-то всплыла эта тема. Это время белого движения как будто дало возможность сибирякам наполнить их политические попытки создать свое собственное правительство. Создано было прежде всего временное сибирское автономное правительство. Но оно не просуществовало долго. Также Сибирская областная дума, она создана в начале 1918 года, но она даже не сошлась, потому что большевики, которые как раз в это время подходили к Омску, они разогнали все это. Но и потом, когда большевики отступили, опять вернулось уже временное правительство Сибири, а вернулась и Сибирская областная дума. Но они опять просуществовали буквально несколько месяцев до нас. Наступление Колчака. Именно тогда Сибирь построила политическую программу свою, первый раз в истории Сибири. Конечно, коллеги в Сибири, особенно в Иркутске, в Омске, Томске, историки, они занимаются этой темой, но они смотрят уже как на свою историю своего края. Я попыталась показать эту тему особенно чешским и словацким читателям, людям, которым вообще эта тема неизвестна, неизвестно, что такое сибирский автономизм.
Любица Харбулова пишет, что сибирский автономизм не стоит рассматривать как стремление к отделению. По мнению словацкого историка, изначально речь шла об образовании и культуре, ведь благодаря областничеству в 1878 году был открыт первый российский университет восточнее Волги – Томский государственный университет.
Сибиряки, хотя пытались добиться автономии, они все говорили, мы же русские и россияне. И они никогда эту автономию в этих программах, по крайней мере в 20-х годах, что я читала, они никогда не говорили автономии вне России. Они всегда говорили, мы русские, и эта русскость, это была на первом плане.
Последняя, третья часть книги «Сибирский автономизм. Причины, характеристики, размышления» посвящена эмигрантам-сибирякам, которые уехали после того, как к власти в России пришли большевики.
Часть книги посвящена эмигрантам, сибирякам, которые уехали из Сибири после того, как большевики пришли к власти в Сибири. Ну и особенно кружкам, обществам этих сибиряков, которые существовали в Европе и специально в Праге, и деятельности Ивана Якушева, который стоял во главе общества сибиряков в Чехословакии, их деятельности и, конечно, периодикам, которые выходили в Праге в 20-30-х годах. И всем их представлениям, как должно быть будущее Сибири. Конечно, эти мечты их не сбылись, но эти мысли остались, они сохранились на страничках этих периодов. Но и это было размышление о автономии Сибири в эмиграции уже.
Общество сибиряков Чехословакии, основанное в начале 20-х годов прошлого века, объединяло не только российских эмигрантов, но и легионеров чехословацкого корпуса, воевавших против большевиков в Поволжье, Сибири и на Урале. Общество было создано с целью продолжить изучение тем, связанных с историей и культурой Сибири. Благодаря его деятельности в 1926 году в существовавшем в то время в Чехословакии Институте изучения России было открыто сибирское отделение. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня прошел массовый митинг военных, требующих обещанного жилья. К антиправительственной акции в Грузии присоединяется партия экс-министра обороны Иракли Акруашвили. В дагестанском городе Хасавюрт в минувшие сутки убиты двое полицейских.
Число очагов природных пожаров в России увеличилось за сутки более чем вдвое, сообщает МЧС. Президент США Барак Обама заявил, что готов на новую спецоперацию в Пакистане ради устранения террористической угрозы. В ливийском городе Бенгази, который контролирует противостоящий режиму Муаммара Каддафи повстанцы, сегодня было открыто новое представительство ЕС. В Ираке сегодня в результате взрывов погибли 11 человек и десятки были ранены. На востоке Афганистана, в городе Хост, боевики попытались захватить здание местного полицейского управления. Убиты трое полицейских. Исландия закрыла основной международный аэропорт в столице страны Рейкьявике в связи с мощным извержением вулкана Гримсвотн. Вооруженные силы Северного Судана захватили город Абьей, столицу одноименного района на границе с Южным Суданом. Великобритания объявила, что поддерживает кандидатуру министра финансов Франции Кристин Лагард на пост руководителя МВФ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – жулики и воры. Такое обозначение партии «Единая Россия» поначалу встречалось только в интернете и на митингах оппозиции. Теперь эту нелестную характеристику можно встретить уже и в СМИ. В среду гость «Радио Свобода», научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов, подытожил.
В перспективе бренд убит. Партия жуликов и воров. Все. «Единая Россия» может выиграть выборы, но победа это не будет выглядеть в сознании населения легитимной.
И вот вопрос главному редактору портала «Грамота.ру» Владимиру Пахомову. Когда я впервые услышала это название, мне показалось, что оно тавтологично, потому что одно из значений слова «жулик» тоже «вор». То есть получается партия воров и воров. Нет ли здесь какой-то ошибки?
Слова «жулик» и «вор», конечно, синонимичны. Но все же это не полные синонимы, у них есть свои оценки значения. Согласно большому толковому словарю русского языка под редакцией Сергея Александровича Кузнецова, жулик означает вор, занимающийся мелкими кражами. А кроме того, в разговорной речи употребляется еще и значение плут. Ну а плут, согласно этому же словарю, это ловкий и хитрый обманщик, мошенник. Получается что? С одной стороны, слово «жулик» несколько уничижительное. Это даже не просто вор, а скорее такой воришка, который что-то крадет по мелочи.
Вот. Кстати, говорят даже и «мелкий жулик», подчеркивая именно этим словом «мелкий» что-то такое неважное, несущественное.
Да-да-да, сочетание «мелкий жулик» очень часто употребляется. И с другой стороны, слово «жулик» синонимично слову «обманщик». И вот, на мой взгляд, в этой фразе, в этом сочетании «партия жуликов и воров», второй оттенок слова «жулик», он актуализируется. То есть еще имеется в виду партия обманщиков и воров. В данном случае обманщиков, видимо, еще и в том смысле, что партия не выполняет всех своих предвыборных обещаний. То есть они несколько разводятся по значению и дополняют одно другое.
Тут еще важно то, о чем вы сказали, уничижительный оттенок, то есть это мелкий воришка или мелкий плут. Воровство может быть солидное, крупных масштабов, а это еще и размах не тот, подчеркивается словом «жулики».
Да, и хотя в словарях пометы «пренебрежительное», «презрительное» нет при слове «жулик», но вот в таком употреблении оно вообще, конечно, носит этот оттенок. И то, что такое действительно незатертое в политической лексике слово, оно вот здесь актуализировалось, мне кажется, да, удачная находка. Как оно дальше будет, затрется ли оно со временем, ну, посмотрим. Но пока вот это довольно свежо и оригинально.
Объясните мне вот какой феномен. Жулик имеет два значения, о которых мы говорили, но почему производное «жульничать» не означает воровства, а только плутовство? Жульничать в картах, ты жульничал.
Вот это интересный вопрос. Если обратиться к истории слова «жулик», исконно оно означало «маленький ножик» такой. И вот лингвисты полагают, что такое резкое смещение значения «маленький нож» к «мелочный вор» могло произойти в воровском арго. Возможно, именно там и слово «жульничать» возникло, и тоже оно восходит первоначально к слову с этим значением. еще приводится глагол, означающий резать, ну, производный от того же слова нож. Здесь вот, видимо, какой-то перенос значения, какие-то, может, были промежуточные еще значения, может быть, в воровском жаргоне.
То есть могло быть и значение воровство, но оно утратилось со временем, да?
Да, может быть, от того, что жулики, используя ножи, там, чтобы взрезать сумочки и воровать кошельки, может быть, вот так шел перенос. Еще Макс Фаснер, автор этимологического словаря русского языка, указывает, что в арго слово «жулик» имеет значение «ученик преступника», ну, то есть, опять же, такой еще не полноценный преступник, а какой-то такой мелкий, подрастающий, и маленький острый нож. И вот это слово «нож», оно первично, а происхождение уже слов «жулик», «жульничать», значение «обманывать», значение «воровать» — вторичные значения.
Вы сказали, что изначально это слово пришло из воровской лексики, но теперь, насколько я понимаю, это уже не жаргонное слово, да? Оно литературное.
Да, теперь оно вошло в состав литературного языка и в словарях функционирует без каких-то особых помет. Я бы только хотел уточнить, что вот в арго, наверное, произошел перенос именно значения. А так вот это древнее слово «жуль», «жулик» в значении «нож» имеет общеславянские корни. Фасмер приводит болгарское слово «жуля», «царапаю», «обдираю», сербо-хорватский глагол «жулити», «драть». То есть первоначально это общеславянское слово с корнем «резать», от которого образовано слово «жуль», «нож». А дальше уже в воровском арго, видимо, произошел перенос значения с маленького ножика на маленького воришку мелкого злоумышленника.
Говорит Владимир Пахомов, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Американский охотник полюбил Владимира Путина, а Арнольд Шварценеггер признал внебрачного ребенка. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Еще чуть-чуть, и образ современного Marlboro Man'а в окружении суровой дикой природы, который так тщательно поддерживает Владимир Путин, превратится в образ героя кинофильма «Горбатая гора». Молодой американский журналист Гейн Янг, который не раз в своем блоге и открытых письмах признавался Путину в любви и просил российского лидера взять его с собой на охоту или рыбалку, наконец удостоился эксклюзивного интервью с предметом своей страсти. Янг мечтательно назвал материал в американском журнале Outdoor Life «один на один с Владимиром Путиным». Состоялась ли их встреча на самом деле, неизвестно. Судя по неестественной энциклопедичности развернутых ответов премьера, он, в частности, перечисляет биографии малоизвестных американских писателей-охотников. Вопросы прислали его пресс-секретарю уже несколько месяцев назад, и над ними тщательно потрудились спичрайтеры, не вылезая из Гугла. Интервью перепечатал журнал «Русский пионер», на страницах которого иногда появляются колонки Путина. Причем, если американцы сочли материал слишком откровенным, чтобы печатать его целиком, то «Русскому пионеру» откуда-то, смею предположить, что из пресс-службы Путина, удалось добыть весь текст без купюр. Русский текст изобилует канцеляризмами в до боли знакомом стиле пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова.
Любопытны в этой публикации только те высказывания, которые, судя по их субъективности, вероятно, принадлежат Путину лично. Например, российский премьер оказался поклонником Теодора Рузвельта, человека, мягко говоря, чуждых современной цивилизации взглядов. А еще Путин написал в ответ своему американскому обожателю, что сам предпочитает рыбалку под Астраханью и с ружьем не охотится, но что среди его друзей и коллег очень популярна охота в Бурятии и Иркутской области. Видимо, алтайское крушение вертолета с высокопоставленными браконьерами пристрастие к охоте в ближнем круге не изменило. Путин, апологет превращения России в кладбище ядерного топлива со всего мира, а сочинских заповедных зон в бобслейные трассы, также подробно рассказывает о том, как в качестве главы попечительского совета Русского географического общества он стремится вовлечь граждан в природоохранную деятельность. Американскому журналисту, по всей видимости, мало известно словосочетание «химкинский лес». В конце разговора Гейн Янг снова делает попытку поймать жар-птицу за хвост и предлагает Путину вместе поохотятся на медведей на Камчатке. В обмен Янг предлагает опубликовать дневник этого путешествия с интересными подробностями о Путине как о человеке, предпочитающем активный образ жизни. Путин отстреливать мишек категорически отказывается. Все-таки это символ Единой России. И в целом дает молодому человеку отворот-поворот. Однако отмечает, что они как-нибудь вместе могли бы порыбачить. Неплохой результат, если учесть, что еще в ноябре прошлого года Гейн Янг плакался в своем блоге на страницах все того же Outdoor Life, что Влад, самый крутой из всех политиков в мире, не отвечает на его письма, в то время как у них так много общего. Оба по-мужски привлекательные, любят стильно одеваться и хорошее пиво. Судя по фото и информации на его сайте, Гейн Янг действительно хорош собой, молод, женат, отец двоих детей. Не будем ханжами, ничего предосудительного в его увлечении нет. Вот только журналистского профессионализма это увлечение бедному Гейну не добавило.
Арнольду Шварценеггеру из-за увлечения 13-летней давности пришлось отложить возвращение на большой экран. Как выяснилось на днях, причиной его возможного развода с Марией Шрайвер, с которой они прожили вместе 25 лет, были все-таки не разногласия между республиканцами и демократами. Таблоиды всех стран давно ждали подобного сюжета от «Проктор энд Гэмбл». Однажды давным-давно терминатор изменил своей супруге, племяннице Джона Кеннеди, с домработницей по имени Милдред Баэна. В 1997 году Баэна родила от актера ребенка всего за 5 дней до появления на свет младшего сына Шварценеггера и Шрайвер Кристофера.
Американский ресурс Radar.com со ссылкой на друзей семьи пишет, что актер и бывший губернатор Калифорнии отчаянно надеется на прощение и отмену бракоразводного процесса, в то время как Шрайвер, когда-то пожертвовавшая ради мужа успешной журналистской карьеры, уже наняла известную адвокатшу, которая специализируется на разделе имущества богатых голливудских семей. Состояние четы Шварценеггеров оценивается в $500 миллиардов. И как все связанное с австрийским бодибилдером, который сделал, а теперь, возможно, и разрушил себя сам, даже эта трагическая страница его жизни не обходится без иронии. В новом мультсериале с участием Шварценеггера «The Governator» его герой ведет тайную вторую жизнь, о которой не подозревают жена и дети.
Гламорама Софии Корниенко.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Мифы и репутации». Фирменный голос к 80-летию Юлиана Панича. Голос актера и режиссера Юлиана Александровича Панича за четверть века работы у микрофона «Свободы» стал фирменным голосом нашего радио. Тысячи страниц русской классики 20 века прочитаны им на наших волнах. Многие книги стали известны в России именно с голоса Панича, еще до появления их в руках советских читателей. В дни своего юбилея Юлиан Панич – гость Московского бюро «Радио Свобода». Подготовил и ведет программу Иван Толстой. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скажите, пожалуйста, опасен ли для общества выход Ходорковского на свободу?
Абсолютно ничем не опасен.
Королева завершила свою речь тостом в честь ирландского народа.
Предположение о том, что она стала инструментом какого-то заговора, нелепо.
Военный атташе Израиля в России Вадим Лейдерман был задержан в Московском.
Кроме участников Дня гнева возле здания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.